Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Сегодня мы делаем это с Ольгой Северской.
Утро.
Привет, Олечка. Марина Королева у нас отдыхает на заслуженном отдыхе.
Недолго.
Да, но, знаешь, я почти уверена, что она сейчас включила компьютер и слушает нас в режиме онлайн.
Ты думаешь? Я
да.
Не думаю,
она сказала, я же сумасшедшая. Да? Да.
У нас зато человек в гостях. Это Максим Крангаус, директор Института лингвистики Российского гуманитарного университета. Здрасте, Максим.
Доброе утро.
Мы в прошлый раз уже цитировали ваш комментарий агентству РИА Новости по поводу вашего оптимистического взгляда в ближайшее будущее, что следующее поколение россиян будет более грамотным. Скажем вам честно, мы это обсудили с нашими слушателями. Слушатели не разделяют вашего оптимизма. Совсем. Они даже поражены и удивлены, откуда вообще, откуда, когда все валится и рушится, когда они вообще перестали разговаривать, писать и читать, вдруг откуда-то взялся такой оптимизм. Вы где видели таких людей?
Каких людей?
Которые будут
они же в будущем. Они же в
будущем.
Я вообще хочу сказать, что есть одна справедливая мысль, которая постоянно повторяется в нашем общении на радио, меньше на телевидении, но в разговорах прежде всего. Это что все очень плохо.
Да.
Вот
так
все
ужасно.
Все ужасно. Все не просто плохо, а чудовищно. Я предлагаю вот эту мысль сказать один раз и поговорить о другом. Потому что иначе мы не сдвинемся с места. Что касается моего высказывания, то оно очень простое. Оно не то, что неграмотность исчезла. Ни в коем случае. Я сказал, ну, я не читал, как меня процитировали, но я сказал очень простую вещь. Прошла мода на неграмотность. В течение примерно 5 лет в интернете, прежде всего, но выплескиваясь из-за его пределы, существовала мода на неграмотность. Вот когда вы говорите, прошла мода на кеды или на джинсы, это не значит, что кеды исчезли с улиц города. А вот те игры в интернете, которые назывались то языком подонков, то албанским языком, они, ну, так сильно приутихли. Если даже вы войдете на сайты, которые считались рассадниками этих игр, там, удав.com, скажем, то вы увидите, что большинство текстов написано нормальным языком, с ошибками, потому что просто автор этих текстов не очень грамотный. Но не со специальными искажениями, как это делалось. Раньше, там, не раньше, а вот лет, скажем, 5 назад, года 3 назад, ты видел просто текст, написанный целиком в этой игровой стилистике, то есть когда человек пытается сделать все возможные ошибки. Сейчас это ушло, остались такие клише. Ну, даже обратите внимание, что и клише не так часто употребляются. Вот то «Привет», которое вдруг появилось на плакате на улицах Москвы, вместе с медведем, естественно, которое я слышал в студенческих коридорах, когда с нарушением русской фонетики студенты говорили друг другу «привет», подчеркивая, что это интернет-приветствие. Вот сейчас этого нет. Мода прошла. А выросло поколение, которое в этих условиях училось читать. И оно, слово чудовищ не буду говорить, и оно неграмотно. Более, чем предыдущие поколения. Вот. Поэтому сейчас мы пожинаем плоды моды, вот, ну, скажем, условно, 5-летней.
То есть, подожди, то есть правильно это... я просила, что они неграмотные, потому что была мода на неграмотность?
Да, потому что у них стерт графический облик. Ведь я не знаю, что такое врожденная грамотность, но, на мой взгляд, главное, по крайней мере, для орфографии, для пунктуации немножко другие механизмы действуют, но для орфографии главное, что мы спотыкаемся на неправильно написанном слове. У нас в голове есть графический облик. И когда я вижу корова, я спотыкаюсь на этом месте, останавливаюсь. Что-то не так. Я даже могу сразу не понять, что не так, но что-то не так. Я даже вот приводил тоже из интернета смешной текст, где перепутаны все слова, все буквы в слове, кроме первой и последней. Однако мы очень легко познаем слово, потому что мы ориентируемся на некоторые ключевые, на первую и последнюю и какие-то срединные вещи. Если написать слово искаженно, то нам не на что будет ориентироваться. Буквы, к которым мы привыкли, исчезли. Поэтому человек маленький, который учится читать не с листа бумаги, а с экрана компьютера, и видит автор так же часто, как автор, а может быть чаще, у него графического облика единого этого слова нет. И он не спотыкается. Ему более-менее все равно и как писать, и как написано, когда он читает. И в этом смысле поколение неграмотно, и появилось, ну, здесь относительно научное слово употреблю, огромная вариативность в написании слов.
А это каким-то образом влияет на характеристику, скажем так, поколения? Вот этого языковой неграмотности.
Когда мы говорим о ужас, грамотность исчезла и так далее, мы стенаем по поводу некоего культурного феномена. Ушло нечто великое культурное. Кроме культурного величия, у грамотности есть вполне прагматические задачи. Она позволяет нам читать быстро и писать быстро. У нас некий автомат, вот то, что я сказал, про чтение, мы читаем текст не линейно, не подряд букву за буквой, а мы прыгаем. И именно опоры на отдельные буквы нам дают возможность читать гораздо быстрее. Не надо специально какие-то тренинги проходить, просто любой грамотный человек так читает. А неграмотный – нет. Он должен идти линейно, буква за буквой. Поэтому грамотность, как с культурой иногда бывает, дает нам некоторые преимущества практические. И вот эти практические преимущества у неграмотного человека утеряны.
А вот, можно, прости, еще вопрос. А в этой связи вот вообще, если поговорить немножечко о абитуре, вот люди, которые выходят из российских школ.
Надо о грустном.
Да, вот что вы здесь, какие наблюдения?
Я не хочу ругать своих студентов, это было бы странно.
Нет, но есть некие обобщения, да?
Если мы говорим о грамотности, то, конечно, это чувствуется. И что уже я не могу сказать, что это однозначно плохо, но отсутствует стыд за неграмотность. Вот это замечательное свойство, выработанное интернетом. Человеку не стыдно писать неграмотно. И это в каком-то смысле, ну, понятно, что с культурной точки зрения это вроде нехорошо, надо стыдиться. Но это раскрепощает людей, и они легче пишут. Что для интернета, конечно, чрезвычайно важно, потому что в интернете все творцы.
Все самовыражаются.
Да, все самовыражаются. И это хорошо. Вот эта раскрепощенность появилась. Но, конечно, когда сталкиваются поколения условно, или грамотный и неграмотный человек, происходит некоторое непонимание. Иногда это происходит даже на уровне коммуникативных проблем. Я получаю письмо от некоторого знакомого и вижу, что там написано «Извини меня». Через «Е», «Извини».
У меня плакат такой стоит на улице. «Извините за причиняемые неудобства».
И дальше встает вопрос. Это он неграмотный? Тогда я, как вежливый человек, должен не заметить. Или это он играет со мной шуткой? Тогда я должен...
Так же ему и ответить.
Ну, как-то
в таком
так
ключе,
поиграть, да. Вот я не знаю, как быть, потому что сегодня непонятно, кто передо мной шутник или неграмотный человек. Так что, конечно, проблемы возникают.
Я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, что Максим Крангаус, помимо того, что он занимает солидную должность в таком очень серьезном заведении, он еще активный пользователь интернета, не только как читатель, но и как блогер, да, поскольку и в Фейсбуке пишет.
Ну, блогер нет, все-таки блога у меня нет.
Дело в том, что
блоги я мог изучать не... заводя свой блог, да, а чтобы изучить коммуникацию в Фейсбуке, я вынужден.
Но вы же там пишете, и никто вас не опознает, профессора всяческих наук. Вы там пишете, мало чем отличаясь от всех остальных участников этого интернет-процесса, с теми же скобочками, с теми же выражениями, с теми же восклицаниями привычными.
Я только не научился смайликами.
Прикидываетесь.
Смайликами плохо пользуюсь. Некоторую неловкость испытываю.
Понятно. Вы позвольте мне все-таки задать два вопроса от лица наших слушателей. Давайте. Вот, например, один из студентов московских оставил такой вот риторический вопрос. Почему не сделают реформу орфографии по типу «как слышится, так и пишется»? От этого, с его точки зрения, появится сразу красивый современный русский язык. Я, как человек неграмотный, но мыслящий, цитирую, сделал бы эксперимент года на три. Уверен, что прогресс в обществе и мыслях имел бы место.
А это, по-моему, уже проходили, в хрущевское время была такая попытка.
С одной стороны, все уже было, а с другой стороны, вот меня смущает «сделают». Я прокомментирую. Было в том смысле, что, во-первых, наши соседи, белорусы, примерно это уже ввели, и у них фонетическое письмо, так огрубленно говорю. У них фонетическое письмо, и вот, пожалуйста, вам эксперимент. Даже это уже не эксперимент.
Это уже орфография, да.
А что касается нас, то вот то, с чего мы начали, это и был эксперимент. Ну, не совсем по фонетическому, потому что, скажем, написание «привет» – это не фонетическое, это такое антифонетическое, но тем не менее. Так что у нас в интернете примерно этот эксперимент проходит. А вот меня всегда смущает, почему не сделают, почему не введут. Вот кто это третье лицо? Потому что как только власть предпринимает какой-нибудь мелкий шажок, тут же все кричат: не трожь наш язык. Мы будем как и раньше. И, ну, скандал с кофе все помнят, годичной давности. Поэтому, а с другой стороны, все говорят: ну, а как же вы не защищаете нас? Ну, нас, в смысле, язык. И требуют защиты. Вот это очень интересное, модное слово употреблю, менталитет, когда, с одной стороны, все время от власти чего-то хотят, но как только власть делает что-то, то говорят: нет, а мы будем нарушать. То есть законы должны быть справедливы и недоступны, а жизнь должна быть, какой есть.
Но стратегия какая-нибудь должна быть в развитии языка государственного?
Это очень сложный вопрос. Если я в прошлом году, меня пригласили в Эстонию на такой маленький семинар, конференцию, даже не очень понятно что, заседание клуба родного языка, где делались доклады по прибалтийским языкам, или, как сейчас говорят, балтийским, по шведскому, финскому, то есть по состоянию дел в этих странах и программах развития языка. А я отвечал за русский язык. Должен сказать, что у нас программы нету, в отличие от тех языков. Но, ну и вроде бы это надо критиковать, как же все с программой, а мы без программ. Но, с другой стороны, нам не грозят те угрозы, которые действительно, реально грозят маленьким, даже государственным, даже вроде бы благополучным языкам. И, кроме того, у нас есть великая инерция, на которой мы существуем, на которой мы выезжаем. Я много очень писал о государственном законе, о том, что он не работает и что это его самое лучшее свойство. Мы живем фактически без работающего закона о государственном языке. И живем нормально, потому что по факту, де-факто, а не де-юре, у нас все равно государственный язык русский, причем в течение длительного времени. И вот эта инерция нам позволяет, в общем, справляться с нашими проблемами такого рода. Ну, по крайней мере, если мы говорим о русском языке.
А что должен фиксировать закон о государственном языке?
Закон, прежде всего, должен фиксировать положение как государственного языка, так и негосударственных, то есть их взаимоотношения в разных государственных органах. В суде, например, должен ли предоставляться переводчик для любого языка, или дело производства должно вестись на русском языке и так далее. Вот все такие вещи должны регулироваться государственным законом. Но у нас понятно, что в некотором смысле русские все-таки знают все. Сейчас уже есть проблемы в отдаленных селениях, но, тем не менее, у нас относительно благополучно с этим. И это благополучие не заслуга, скажем, сегодняшней программы, которой нет, или сегодняшней власти, которая за этим не очень следит, а нашей жизни, вот нашего, если хотите, векового уклада. Ситуация в Эстонии, в Латвии со своими государственными языками гораздо хуже, чем у нас, при том, что они больше делают для поддержания языка.
Ну как, я не очень понимаю, в чем она гораздо хуже.
Ну,
они же все равно,
например,
на родном языке говорят.
Конкуренция с русским языком происходит очень сильно.
А, в этом смысле.
А поджимает уже и английский.
Так что
вот очень трудно выжить языку.
Вот, кстати,
а русскому пока не трудно.
Кстати, об английском. Потому что нас тоже поджимает английский. Иногда мы говорим, что у нас уже русский как английский.
Он
что
нас поджимает
его...
в другом смысле. Немного.
Да, в другом смысле. И вот Андрей из Санкт-Петербурга оставил такое замечание в нашем интернете на сайте программы, что новое поколение с его точки зрения лучше по-русски говорить и писать не будет, но зато молодежь будет излагать свои мысли более кратко, используя всякие американизмы, сокращения и так далее. Быстрая передача информации или грамотность? Вот как ставит вопрос Андрей. Действительно, что нам дает вот этот русский как английский?
Я не могу согласиться с слушателем, потому что грамотность не противоречит быстроте информации. Это разные вещи. И, как я уже сказал вот только что, грамотность иногда помогает скорости усвоения информации, скорости передачи. Что касается... Вот я просто одну фразу скажу, как... Может быть, не вполне корректное слово «поджимает», но английский, разные языки. Совершенно понятно, что английский сегодня занимает особое положение в мире. Это фактически международный язык, можете назвать его глобальным.
Язык межконтинентального общения.
Как угодно, да. Понятно, что это выделенный язык. С этим ничего нельзя делать, это надо принимать как есть. А дальше английский влияет на разные языки, ну, так совсем грубо, двумя способами. Первый способ. Он начинает делить с ними коммуникацию. Во многих еще раз повторяю, вполне благополучных странах, например, скандинавских, почти все население билингвы. То есть они могут говорить и на родном языке, и по-английски. Более того, в некоторых сферах родной язык уже не употребляется. Ну, научные статьи, как правило, пишутся по-английски, просто чтобы увеличить круг читателей. Фактически это приводит не к умиранию языка, но к омертвлению некоторых зон. Ну, например, научной зоны языковой. Исчезает терминология. И уже следующее поколение, которое может захотеть писать на родном языке, уже не сможет, потому что будет не хватать слов. Второе направление влияния, которое испытывают все... Да, вот первое нам вроде бы не очень страшно. У нас далеко не все билингвы, и это нам не грозит. А второе направление влияния это другой английский, ну, такая, если использовать какую-то метафору, то это диффузия. Английский mm-hmm. проникает во все языки, ну, прежде всего, как заимствование. Mm-hmm. Да, так, запускает такие щупальца. Через заимствование. И это почти все языки мира испытывают, кроме языков, где очень жесткая программа языковая, ну, вот в исландском, скажем. Вот. Но, опять, плохо это или нет? Язык русский сейчас впитывает огромное количество английских слов. Они ему нужны. Другое дело, что он, конечно, мог бы и свои вырабатывать. Ну вот я как раз упомянул Facebook, я тут прочел русские тексты, сказки современного автора, и столкнулся с замечательным словом «верхосытка». Меня оно так приятно поразило. Это десерт фактически, да? Вот, а что у нас на верхосытку, что у нас на десерт? Но зачем нам русское слово, зачем нам заимствованное слово десерт, если есть такое замечательное слово верхосытка, образное, да, сразу на душе тепло, вот поел.
Домашнее сытно, такое.
Да. Но русский язык, кажется, почти утратил механизм самовырабатывания слов и предпочитает mm-hmm. во многих случаях заимствовать. Ну, мне это не очень нравится, но... Вот.
А разве так не всегда было? Разве не всегда было, что русский язык развивался за счет иностранного языка,
конечно,
который в тот или иной период начинал быть популярным? Ну, как-то был французский когда-то был популярен в России,
всегда,
немецкий.
Всегда впитывал чужие слова. Вопрос в том, что всегда существует несколько... Вот языку нужно некое слово. Появилось новое явление, новая вещь. Языку нужно придумать слово. И здесь есть несколько разных механизмов. Можно составить из своих морфем, из своих корней. Можно просто заимствовать чужое, потому что, как правило, это приходящий феномен, приходящее явление. Mm-hmm. А можно калькировать, ну, перевести чужое слово на русский язык. И в русском языке всегда работали разные механизмы, и это было замечательно. Сейчас русский язык все больше склоняется к механизму простого заимствования. Приведу пример простой из спортивной лексики. Сегодня появились такие виды спорта, экстремальные спорта, как base jumping, ну и там разные джампинги. У нас в начале века, по-видимому, возникли новые виды спорта. В начале, простите, 20 века уже, я века путаю. Вот что значит старость. В начале 20 века возникли такие виды спорта, как прыжки в высоту, прыжки в длину. Мы использовали другой механизм. Если бы эти виды заимствовались сейчас, то и слова для них были бы разные джампинги, там, не знаю, хай-джампинг или что-то еще. Вот раньше русский язык был разнообразнее в смысле механизма. Угу. Сегодня я не могу сказать, что только...
Чем это можно объяснить?
Некоторой ленью заимствователей, прежде всего журналистов, опять ничего не хочу сказать плохого угу. о социальной группе, а то тут же привлекут, но журналисту нужно... Мы живем все время в режиме трансляции чужой культуры. Журналисту надо быстро написать что-то. Например, передать какую-то чужую реалию.
Омбудсмен так появился, например.
Вид спорта,
уполномоченный по правам человека. Да?
Ну, проще как? Проще просто английское слово некоторым образом записать, чем изобрести свое слово. Лингвисты не успевают дать совет. Но такого слова еще нет. Звонить каждый раз лингвисту лень. Вот журналист сбрасывает некое слово, и оно начинает вариться и...
Но согласитесь, даже при всем при этом некое сопротивление, вот в общей массе сопротивление иностранщине, оно присутствует.
Да.
Я имею в виду в языке прежде всего. Ведь обратите внимание, вот мы говорим там про то, насколько сегодня английский язык стал языком межнациональным, межконтинентальным, межгалактическим. Но это не для нас все равно. У нас подавляющее большинство россиян, скажем так, среднего возраста, не молодежь, конечно, она как раз понимает эту перспективу, а вот среднего возраста, который когда-то не выучил говоря английский, они его и не учат. И некая инертность, она существует.
Вы будете смеяться, но это хорошо для языка.
Это хорошо?
Но язык должен складываться из конкуренции разных тенденций. А когда есть только одна тенденция, это приводит к каким-то плохим последствиям. Есть, ну, опять давайте грубо, широкими мазками картину это наметим. Есть радикалы, экспериментаторы, в частности, в интернете. Вот они экспериментируют с языком, придумывают новые слова, заимствуют активно, играют со словами. Есть консерваторы, которые это не принимают. Вот если оставить одно из этих крыльев, либо русский язык будет меняться так быстро, что мы уже потеряем какие бы то ни было ориентиры, будут разрывы не только поколенческие, но и по группкам он распадется очень сильно. Если будут только консерваторы, язык не будет развиваться, не будет успевать за изменениями внешними и тоже станет, ну, по сути...
Как бы одно другое уравновешивает, да?
Да, одно другое уравновешивает.
У нас сейчас новости, потом мы продолжим нашу встречу с Максимом Крангаузом, директором Института лингвистики РГГУ. В рамках передачи «Говорим по-русски». Здесь есть еще вопросы от наших слушателей, которые прямо сейчас поступают в режиме онлайн. Извините за выражение. Да? Продолжим через несколько минут.
Говорит по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Продолжаем программу «Говорим по-русски». Здесь Ольга Северская и Ксения Ларина. И наш гость Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ. Я все-таки настаиваю, что все плохо.
Что все плохо?
Потому что, вот, ребята, вот мы говорим только про интернет. Одну минуточку. Вот смотрите. Дело же не только в интернете, а дело, что еще у нас насаждает моду на неграмотность.
Реклама,
объявки. Перебью, опять произнесено третье лицо, множественное число, насаждается. Вот кто эти враги?
Сейчас скажу, кто эти враги. Это профнепригодные редакторы, профнепригодные переводчики, потому что нас везде окружает неграмотная русская речь. Она нас несется с экрана телевизоров, я имею в виду сейчас, не дай бог, ни журналистов, ни телеведущих, бог с ними. Переводы иностранных фильмов, это же невозможно слушать.
О, да.
Это же страшно.
О, да. А вот переводы из... иностранной литературы?
Иностранная литература, публикация переводных статей. Это же страшные вещи. Ну и опять же, редактура, которая существует в издательствах сегодняшних или в редакциях, в периодике. Редактура, которой по сути нету. Ведь каждый раз, когда человек приходит из другой эпохи, начинает говорить, вот в мое время была у меня редактор Наталья Ивановна на Петрова. Вот она-то меня спасала от такого позора. А сейчас ничего. Разве это не является одним из самых главных негативных сегодняшних течений?
Которые руководствуются другими принципами, нежели, нежели правила орфографии, утвержденные и существующие уже очень много лет. Там, в общем, какие-то есть лазейки для редакторов и справочников разных непонятных. И я бы еще добавила, Ксюш, к этому профессиональную некомпетентность заимствователей. Потому что вот на прошлой неделе у меня был очень интересный опыт. У меня был такой мастер-класс в экономической аудитории. И я бы сказала, что аудитория это как раз грамотная. То есть они сделали только две вот типичных ошибки, и то очень немногие из них. Действительно грамотные, такие продвинутые. Я им дала маленькое упражнение. У нас везде там мини-молы, да, аутлеты, каскеты.
Это мы ничего не понимаем.
Вот я написала им на доске и сказала,
нас,
вот вы понимаете, вот есть такие слова.
Аутлет
– это магазин дисконтный фактически. И вот тоже там начинается уже спор в аудитории, а нужно ли нам заимствовать, когда у нас есть дисконт.
Подожди, ты не забалтывай то, что я предложила, тему.
Я именно не забалтываю. Ну. Вернемся к редакторам и корректорам, но, мол, это не то, что у нас пишут на вывесках. Вот я про что.
Ну, это понятно.
Вот я про что.
Я хочу сказать, что ваши слова, Ксения, очень важны для нас. Действительно, во всем виноваты какие-то нехорошие люди, которые нас окружают.
Бездарности, серости, троечники.
Мы-то хорошие,
ленивые,
а нас окружают нехорошие люди. Но так было всегда и так будет всегда. Если мы говорим не хороших, нехороших, это
понижение же идет.
Я говорить не буду, но нет, не идет. Так было всегда. Другое дело, что если мы возьмем советскую эпоху, неграмотных было, ну, не измерял никто, но так, давайте условно считать, что примерно столько же. Нет, было я уверен, что было больше, потому что, сейчас объясню почему. Но письменная речь существовала совершенно иначе, чем сейчас. Во-первых, писало немного людей, это были профессионалы, это были журналисты, их было гораздо меньше, чем сейчас. Понятно, почему, было меньше телеканалов, было меньше изданий, было меньше радиостанций. Писатели, и каждому из них, при том, что это была верхушка грамотного общества. И каждому из них были представлены еще корректоры, uh-huh. редакторы uh-huh. и, не боюсь этого слова, цензоры. И они их правили. Представьте себе, что мы бы так с вами общались устно. Каждому из нас представлен специальный корректор, редактор, и я что-то вам говорю, а меня сразу поправляют устную речь, редактор правит, цензор какие-то слова выкидывает, и я произношу вам безупречную русскую фразу. Вот, так?
Ну, вы утрируете.
Нет, не утрирую, потому что сегодня, лингвисты любят слово «узус», но мы говорим о речевой практике, сегодня люди по-настоящему пишут сами, их никто не правит. В интернете все пишут, и все пишут сами. Ну, где-то там сохранились корректоры, но это не так. Поэтому, конечно, резко упал средний уровень грамотности русского письменного текста. Очень резко. Он написан гораздо более массовым писателем, и он не исправляется корректором и редактором. Но мы видим, если мы внимательно смотрим, как люди учатся писать, и как возникает определенная, очень условная, но все-таки культура общения. Вырабатывается некая грамотность, ну, не такая, может быть, как мы бы хотели, но грамотность достаточная для данной коммуникации, для функционирования, для общения вот в этой среде. Понятно, что уровень грамотности, условно говоря, на сайте болельщиков «Спартака», очень хорошо к ним отношусь, и на сайте какого-нибудь философского общества в чате, там и там, разное, но неважно. Грамотность соответствует уровню общения и обеспечивает его.
А кино? А литература? Переводная?
А где взять? Сколько фильмов покупалось иностранных в советское время? И было там 5 классных переводчиков или меньше. Сейчас мы имеем дело с другими масштабами всего, в том числе с другими масштабами влияния на нас западной культуры. Мы же хотели снять железный занавес. Мы его сняли, и слава богу. Но и хлынуло это. И поставить профессионалов на всех рубежах нашего языка мы не можем. Поэтому переводим, как переводим. Так что здесь я с вами не соглашусь категорически, потому что грамотных людей сейчас больше. А средний уровень видимого текста меньше, угу. потому что каждый может сесть и написать текст. В этом смысле у нас такая абсолютная письменная демократия.
Вопрос от Дмитрия из Москвы. А что дает грамотность в социокультурном угу. смысле? Какой от нее прок? Это к началу нашего разговора да. по поводу стыда и бесстыдства.
Да, важнейший вопрос. Очень хороший. Действительно, угу. без всякой иронии говорю, потому что в стабильном обществе грамотность в социокультурном смысле дает очень много. Она дает человеку возможность занять соответствующее место в обществе, в иерархии. Ну, если говорить совсем просто, получить хорошую работу, быть уважаемым членом общества. Если человек говорит в стабильном обществе по-русски там слово «ихний», ну, не говорю, что могу какую-нибудь совсем нелепую ошибку
взять. Облегчить.
Доцент, скажем, да, вот.
Есть, и процент.
Там, да, доцент, портфель там и так далее. Ну, как на самом деле почти никто не говорит, но тем не менее. То он не сможет занять определенное место в обществе. Но речь идет о стабильных обществах. Когда все нестабильно, то этот критерий становится не самым главным. А он там 10-й, 15-й. А главное – наличие денег, умение их заработать, энергия и прочее. Другие факторы работы. И вот в 90-е годы, когда у нас начало все перемешиваться, конечно, престиж грамотности резко упал. Потому что это уже не так важно было. Сейчас, как мне кажется, он возвращается. Опять, я не даю оценку, что лучше, стабильное общество, нестабильное, но вот это факт, что в стабильном обществе грамотность начинает переходить в один из самых важных критериев для того, чтобы человек в иерархии социальной и культурной занимал высокое место. Uh-huh. И, кстати, это люди уже понимают, и во многих фирмах проводят какие-то тренинги по русскому языку. Вот какая в государственных учреждениях какие-то появились группы обучения русскому языку. Так что это работает. Ну, естественно, в определенных масштабах.
Ну, а если еще можно сказать, наверное, о полезности грамотности для устной речи, ведь это человек, который задает такой вопрос, мне кажется, он не очень понимает, насколько это все взаимосвязано. Зачем, типа, писать грамотно, когда, ну, когда можно и поговорить.
Да. Да, грубо говоря, когда да, привет и привет, да, как да, ты да, не да. напишешь, он читается вот одинаково.
Это же связь, она существует.
Вообще, письменная и устная речь – это разные вида речи.
Так.
И если в устной речи важнее всего эмпатия, и вот сейчас вышла очень хорошая статья «Один речевой день», как раз про эксперимент петербургских лингвистов. Они вешают на шею людям диктофон и записывают устную речь. Очень мало
содержательных... Ты целый день ходишь?
Да, целый день.
Вот так интересно.
Да, это, ну, в Японии это делалось давно.
Пришлю ссылочку.
Но это очень-очень действительно важная, интересная вещь. Так вот, в устной речи, в устном общении мы гораздо больше говорим вроде бы бессмысленных слов. Но налаживаем контакт, что-то еще, вот, не, одно из самых частотных слов «не». «Не, я тебя понимаю, но и ты, в общем, как-то так вот». И вот на таком уровне идет беседа, и люди вполне довольны. Письменная речь гораздо более дисциплинирующая. Ну, так, опять, если какие-то метафоры искать, письменная гораздо более математическая. Гораздо более строгие, четкие законы и логики, если хотите, математики.
Вот, кстати, об этом не... Меня, я читала эту статью, меня совершенно удивило, потому что на первом месте это местоимение «я», если я не путаю, но это так во всех языках практически. А на втором вот «не», потому что мы действительно утверждение начинаем с отрицания сначала. Нет, ты абсолютно прав. Да? Нет, я совершенно с тобой согласен. Вот почему у нас такая особенность? Хочется спросить попутно.
Философствовать можно что как угодно. И говорить о менталитете русского языка, что в статье, кстати, немножко делается о том, что такой у нас характер, что мы всегда должны оттолкнуться. Дело в том, что вообще в устной коммуникации, в устном общении очень важно закидывать крючочки к собеседнику. И крючочки могут быть притягивающие и отталкивающие. Меня вот «не» раздражает гораздо меньше, чем вопросительное «да». Многие люди используют в коммуникации вопросительное «да».
Ты со мной согласен, да?
Ты со мной согласен, да? Даже без согласия. Даже просто без согласия. Я рассказываю.
Это наше заболевание профессиональное.
Да, мы вот...
Признаем честно, это наше профессиональное заболевание. Вот, это «да» вопросительное.
Да, да. Это тоже крючок, которым мы ловим
как,
слушающего.
Как бы...
Нет, не как бы. Как бы это другое. Как бы это я заполняю паузы. А «да» я ловлю собеседника. Он отвлекся. А я его говорю «да», и он вынужден...
То есть я его все время притягиваю
к себе. Да, да, я его подергиваю на такой, не знаю, удавке или крючочке, и не даю ему оторваться. Я рассказываю что-то свое, он говорит «да», и требую от него некоторого хотя бы кивка. А «не» — это такое тоже отталкивание, но тоже коммуникативное. То есть мы все время должны чувствовать локоть. Либо с помощью «да», либо с помощью «не». Так что я бы не делал глубоких философских выводов о противоречивой натуре нашего народа и нас в том числе, но скорее мне кажется, что это крючки, просто разнообразные крючки контакта.
Еще письмо от нашего слушателя. Моя дочь Даша работала в 4 летних сезона в Америке в детско-подростковых лагерях. Дети там были из многих стран, все хорошо говорят по-английски, но если нужно было написать какое-либо официальное письмо, обращались к дочке, ибо она, как изучающая английский язык, пишет грамотно, то есть без ошибок. Парадокс, спрашивает Вячеслав.
Не совсем парадокс, а я бы даже сказал, что закономерность. Мы говорим о страданиях всех языков, в том числе русского, под давлением английского, если хотите, но английский страдает не меньше, он просто по-другому страдает. Английский стал глобальным языком. И это приводит к определенным изменениям, с которыми, ну, скажем так, грамотные англичане или грамотные американцы тоже не согласны. Он в чем-то упрощается, в чем-то переходит вот именно как язык устного общения в такую упрощенную разговорную форму. А, видимо, дочка Даша, да, если
Даша,
я не ошибаюсь,
да.
Она учила в школе, наследница советской школы, где учили как надо, не коммуникативными методиками, а с грамматикой, со всем, чем полагается. И она овладела им не как глобально разговорным, а как вполне таким иностранным языком. Поэтому она имеет свои преимущества.
Еще письмо. Огромное спасибо за гостя. Это гостю спасибо за гостя.
Спасибо.
Профессиональный взгляд на будущее продолжает, порождает оптимизм. Благодаря интернету, пишет Виталий, количество писателей впервые стало сравнимым с количеством читателей. Возникает конкуренция за внимание приличного читателя и мотивирует повышать грамотность авторов. Действительно, можно это признать?
Абсолютно согласен.
Да?
Да. Вот это мудрый взгляд.
А у меня еще там промелькнул вопрос про цифры и числа, мой любимый вопрос. Вот есть, относится ли это к грамотности? Потому что есть люди, которые говорят, что цифры — это 1, 2, 3, ну, в общем, от 1 до 9 и 0, а числа — это все остальное. И вот эти наши переносные употребления их очень раздражают. Точно так же, как, например, переносное употребление слова «эпицентр». Это имеет отношение к грамотности или нет? Вот возможность
употребления. Я думаю, что нет. Это имеет дело к педантизму. И, конечно, мы привыкли употреблять цифра, слово «цифра», шире, чем в строго математическом смысле. В строго математическом вот, мы дали точное определение. Цифры – это значки, из которых составляются имена чисел. Но само слово «цифра» употребляется гораздо шире. Ну, какая-нибудь лукавая цифра. Вот. Это о числе, а не о цифре. И вдруг подстраивать язык и существующее употребление и значение слов под математическое его понимание, конечно, не нужно. Что касается эпицентра и неграмотности типа «давлеть над» любимых таких примеров, то язык меняется. Вот еще один маленький пример из той самой статьи «Один речевой день». Здесь я полагаюсь на точность авторов, потому что мне этот факт был неизвестен. Японцы проводят те же эксперименты, вешая на шею людей диктофоны, и там, причем в больших масштабах, там 300 у них людей задействовано в одном эксперименте, эксперимент проводится регулярно. Дальше собирают материал и, как сказано в статье, проводят изменения в норме. То есть ориентируются на живую реальную
речь. Ну, как та самая курчатовская тропинка, которую заасфальтировали.
Ну, да. А вот если у нас такое сделать, вот как, собственно, сделали с кофе, который, сориентировавшись на реальную речь.
Ну, потому что
у нас... Все-таки не... да. Ну,
вот есть это... живая речь, а есть просторечие.
У нас есть, а у них почему-то нет. Я не призываю следовать примеру японцев, потому что мы с вами понимаем, что норма определяется не массовой речью, а речью образованных людей. Ну вот давайте повесим диктофончики на 300 образованных людей.
Давайте.
И посмотрим, как они на самом деле говорят.
Ну что, мы должны заканчивать, резюмируя наш разговор. Я так понимаю, что закон о защите русского языка точно не нужен. Закон о государственном языке тоже не нужен. Язык развивается без всякой стратегии государственного контроля и государственных указов и законопроектов.
Ага.
Балансируя между инновационным, модернизационным меньшинством и консервативным большинством.
Ну.
Максим
Крангаус.
Спасибо вам большое.
Программа создана при финансовой поддержке.